Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в очередной раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Сегодня в эфир выходит третья передача нашего радиосериала, созданного по книге доктора исторических наук Александра Владимировича Островского «Глупость или измена? Расследование гибели СССР». И естественно, что в нашей студии присутствует профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонча Бруевича Александр Владимирович Островский.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Александр Владимирович, как вы помните, в конце прошлой передачи нашего радиосериала мы условились говорить о той ситуации, которая возникала в годы Горбачевской перестройки в Прибалтийских республиках. И при этом мы решили с вами воспользоваться той стародавней звукозаписью, когда мы имели приятную возможность беседовать с Виктором Имантовичем Алкснисом, народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвийской ССР, ну и, наконец, депутатом Государственной Думы Российской Федерации 3-го и 4-го созывов. И голос Виктора Имантовича зазвучит в нашей передаче, и он будет нашим виртуальным собеседником.
Я с огромным уважением отношусь к тому титаническому труду, научному труду, который делает Александр Владимирович. Но для меня обидно то, что если сегодня в Российской Федерации вот вопросами исследований причин крушения великой страны занимается, ну, очень, ну, по пальцам можно пересчитать ученых. А вот, например, в Китае созданы десятки, подчеркиваю, десятки научно-исследовательских институтов, в которых работают тысячи квалифицированных специалистов, которые буквально по часам исследуют те процессы, которые происходили у нас в Советском Союзе, чтобы извлечь из этих, из этого печального опыта, вот, взять полезную информацию и эту информацию использовать у себя, чтобы не допустить повторения всех тех процессов, которые происходили у нас. И вот в этом, и поэтому я говорю еще раз, мне обидно, досадно, что, по идее, Александр Владимирович должен был руководить крупным научным коллективом, в котором должны работать масса ученых, чтобы эту тему двигать. А, к сожалению, сегодня эта тема, ну, мало кого интересует, так, особенно со стороны власти. Считается, что это, ну, дела давно прошедших дней. А убежден, что это не является делами давно прошедших дней. И во многом вот те причины распада Советского Союза, они могут повториться и в нынешней ситуации в условиях Российской Федерации. И когда сегодня говорят, что мы, нам это не угрожает, но я бы не стал так зарекаться.
Ну что ж, мы здесь, в Петербургском историческом клубе, не относимся к тем людям, которые рассматривают события 1991 года как дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Но, Виктор Имантович, вы сказали страшную правду. У нас в Питере я знаю только двух историков, которые серьезно исследовали причины распада Советского Союза. Это Игорь Яковлевич Фраянов, написавший книгу «Погружение в бездну», и лишившийся по этой причине целого ряда административных должностей. И вот Александр Владимирович Островский теперь наступает на те же грабли.
Ну, я прежде всего хотел бы сказать, что мне гораздо проще, чем Игорь Яковлевич, поскольку я не занимаю никаких административных постов, и мне, как пролетарию, нечего терять.
Итак, в эфире прозвучал фрагмент нашей беседы, Александр Владимирович, с Виктором Имантовичем Алкснисом от 30 мая 2008 года. И, как я понимаю, вам по-прежнему нечего терять, кроме своих цепей. И я надеюсь, вы так же смело, как и раньше, будете рассказывать о тайной истории Горбачевской перестройки.
Ну, сейчас мне это сделать тем более проще, что книга уже написана и издана. В прошлый раз мы остановились на событиях 1988 года. И я думаю, что в этих событиях одним из таких ключевых моментов являлось состоявшаяся летом 1988 года 19-я партийная конференция.
По поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза 19-я Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза объявляется открытой.
По воспоминаниям бывшего заместителя председателя КГБ Бобкова, во время этой конференции произошел эпизод, в котором он, опытный чекист, увидел симптом распада Советского Союза. Во время этой конференции делегация эстонских коммунистов представила свои предложения по политической реформе. Однако, если мы обратимся к этим предложениям, то там мы не найдем, на первый взгляд, ничего трагического. В предложениях эстонских коммунистов заслужат внимания три момента. Во-первых, ставился вопрос о необходимости перехода республик к так называемому республиканскому или хозяйственному расчету. Но в связи с этим эстонское руководство Компартии считало необходимым передачу республиканским правительствам тех функций союзного правительства, которые до этого были сконцентрированы в Москве, за исключением функций, связанных с обороной. Один уже этот момент говорит о многом. Далее, в этих предложениях ставился вопрос об изменении отношения к государственной собственности. В частности, предлагалось, чтобы вся собственность на территории республик была собственностью республик. И в Конституции СССР было записано, что союзная собственность есть не что иное, как совокупность или сумма собственность отдельных республик, что, по сути дела, означало ликвидацию предприятий, учреждений союзного значения. Ну и, наконец, третий момент, который заслуживает особого внимания. В этих предложениях ставился вопрос о необходимости заключения союзными республиками нового союзного договора, что, по сути дела, означало признание союзных республик независимыми государствами. И хотя это не было сказано, но Бобков совершенно правильно прочитал подтекст, который заключался в этих предложениях, и который, по сути дела, сводился к тому, что эстонские коммунисты предлагали реформировать Советский Союз и превратить его, если не в содружество, то, по крайней мере, в конфедерацию.
Александр Владимирович, но тогда напомните нашим радиослушателям, когда впервые в прибалтийских республиках появилась идея регионального хозрасчета?
Андрей Ильич, во-первых, я должен сказать, что правильнее говорить не просто региональный, а в данном случае республиканский хозрасчет. А во-вторых, следует учесть, что идея республиканского или регионального хозрасчета, она рассматривалась еще при подготовке того проекта экономической реформы, который разрабатывался аж при Юрии Владимировиче Андропове. Но эта идея тогда была известна очень немногим. Она прозвучала затем на 27-м съезде КПСС в одном из рядовых выступлений. А вот впервые открыто она была обнародована только в сентябре 1987 года на страницах Тартусской городской газеты. И вот здесь очень часто пишут о том, что это была идея эстонских коммунистов или даже коммунистов Тартусской партийной организации. Однако у нас сейчас есть данные, которые свидетельствуют, что вот эта статья или письмо, так называемое письмо четырех, было подготовлено при участии лиц, которые входили и в Центральный комитет, в аппарат Центрального комитета эстонской партии, и в правительство Эстонии. В то же время хорошо известно, что первый секретарь эстонской компартии Карл Вайна и премьер-министр Эстонии Саул были противниками идеи регионального и республиканского хозрасчета. Это наводит на мысль, что вот эта идея и письмо четырех были инициированы из Москвы. И в связи с этим обращает на себя внимание два очень важных обстоятельства. Первое обстоятельство заключается в том, что буквально через несколько дней, как на страницах небольшой эстонской газеты появилось вот это письмо четырех с призывом к переходе к республиканскому хозрасчету, этот вопрос был вынесен на заседание Политбюро. Причем секретарем Центрального комитета партии Слюньковым, который в это время как раз курировал экономические проблемы. И второе. – После этого начинается разработка вопроса о переводе республик на хозяйственный расчет. И летом 1988 года, буквально через месяц с небольшим после завершения 19-й партийной конференции, Совет министров СССР под руководством Николая Ивановича Рыжкова принимает решение о необходимости перевода уже в ближайшее время на региональный хозрасчет всех трех прибалтийских республик. Это дает основание думать, что здесь мы имеем дело с согласованной и продуманной политикой. И вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что именно в 1988 году Прибалтика становится, если хотите, своеобразным полигоном, на котором начинают отрабатывать тактику развала Советского Союза.
Ведь примерно в это же время в комплексе зданий Центрального комитета КПСС вынашивались и идеи создания народных фронтов в прибалтийских республиках.
Но вопрос о создании народных фронтов – это вопрос, который заслуживает особого внимания. Но в чем вы абсолютно правы – это то, что народные фронты начинают распространяться именно из Прибалтики. И первый народный фронт был создан весной 1988 года именно в Эстонии. А уже затем по эстонскому, образцу мы видим, как возникают подобные организации в Литве, в Латвии и в целом ряде других республик. Я не буду сейчас говорить о том, кто инициировал и как они были инициированы. Я думаю, что этот вопрос заслуживает особого внимания. Отмечу здесь одно обстоятельство. Народные фронты сразу же подхватывают идею республиканского или регионального хозрасчета. И как позднее признавались сами руководители народных фронтов, их эта идея привлекла внимание тем, что они в этом увидели возможность начать отход от Советского Союза. То есть закамуфлированную идею выхода из состава Советского Союза. И вот здесь я думаю, что заслуживает внимания тот факт, что в августе 1988 года Прибалтику посетил член Политбюро Александр Николаевич Яковлев, который, как мы знаем, входил в ближайшее окружение генерального секретаря, играл огромную роль в выработке стратегии и тактики перестройки. О посещении Латвии и Литвы Яковлевым достаточно хорошо известно. Менее известен тот факт, что, выступая в здании Академии наук в Литве, Александр Николаевич произнес речь, которая тогда была опубликована только в одной из литовских газет. Но она заслуживает особого внимания, потому что в этом выступлении Яковлев заявил о необходимости реформирования Советского Союза. При этом он заявил, что задача реформирования заключается в том, чтобы разгрузить Москву и передать многие функции, которые сконцентрированы в руках союзного правительства и Центрального комитета КПСС, передать в республики. И здесь он сказал, что на его взгляд союзному правительству стоит оставить только две функции. Военную и, сделав паузу, сказал, может быть, еще международные функции. То есть это, по сути дела, означало, что союзное правительство превратится только в центр, который или координирует деятельность вооруженных сил отдельных республик и выполняет какие-то согласованные действия на международной арене, или, может быть, ограничится только военными функциями. По сути дела, это означало превращение Советского Союза в конфедерацию. Обращаю внимание, эта идея была высказана Яковлевым в августе 1988 года, когда еще все было относительно спокойно. Естественно, эта идея сразу же получила поддержку среди
прибалтийских националистов.
Да, и со стороны оппозиции, которая в это время усиленно создается в Прибалтике. И здесь я хотел бы обратить внимание, что уже в сентябре месяце созывается совещание в Прибалтике, в котором участвуют представители правительств Латвии, Эстонии, Литвы, и которое разрабатывает программу перехода к хозяйственному расчету. Причем я хотел бы отметить, что там присутствовали председатели госпланов трех республик, представители других учреждений правительства. То есть это было вполне официальное совещание. И оно принимает решение, в котором говорится о том, что при переходе к региональному хозрасчету необходимо всю собственность в республиках, вплоть до воздуха, прошу прощения, перечислялось, что должно прийти в ведение союзных. Вся собственность приходит в союзные республики. Далее. Все законы, которые действуют на территории союзных республик, они должны обязательно санкционироваться союзными республиками. И, по сути дела, это означало принятие этого решения, по сути дела, означало превращение этих республик в самостоятельные республики, а Советского Союза в конфедерацию. Обращаем внимание, сентябрь месяц 1988 года на официальном уровне принимается такое решение. А 16 ноября, как мы знаем, Эстония принимает поправку к Конституции республиканской, суть которой заключалась в том, что на территории Эстонии действуют только законы, одобренные Верховным Советом Эстонии. То есть это означало, что союзные законы, если они не будут одобрены Верховным Советом, на территории Эстонии не действуют. То есть это означало, что Эстония по существу приобретает самостоятельный статус. Если к этому добавить, что к этому времени в Эстонии был восстановлен, мелочь на первый взгляд, довоенный государственный флаг, довоенный герб, то это, по сути дела, означало курс на восстановление вот той буржуазной демократии, которая существовала в Эстонии до 1940 года.
Я очень благодарен, Александр Владимирович, вам за то, что вы напомнили нашим радиослушателям о динамике тех исторических событий, которые уже многим позабылись. Но при этом мы должны подчеркнуть, что все то, что сейчас вами было так подробно перечислено с указанием конкретных дат, было плодом не прибалтийской политической самодеятельности, а плодом той генеральной политической линии, которую проводил Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И в этом отношении чрезвычайно интересные факты приводил Виктор Имонтович Аукснис в нашем с ним разговоре от 30 мая 2008 года.
Вы знаете, самое страшное еще то, что если бы мы решали свои внутренние проблемы, и Горбачев и его окружение толкали страну к распаду, но ведь самое страшное, что мы подталкивали к распаду и наших союзников. И вот когда я уже в те годы имел доступ к документам, к фактам, которые до сих пор у меня вызывают непонимание, недоумение, и зачем это делалось? Ну вот такой вам пример. Мы сейчас много говорим о том, почему КГБ не выполнил свою функцию. А вы знаете, что народные фронты Прибалтики создавались Комитетом государственной безопасности СССР по команде Политбюро ЦК КПСС? И у нас в Латвии были случаи, когда некоторые секретари райкомов получали партийные взыскания за то, что у них малый рост был первичных организаций Народного фронта Латвии на предприятиях и организациях. Представляете, это какой... Это надо быть, ну, не знаю, кем, чтобы своими руками выкапывать себе могилу.
Дело в том, что, по моим представлениям, люди, работающие в спецслужбах, удивительным образом похожи на наше замечательное русское оружие, автомат Калашникова. И у них психология автомата, в чьих руках оказался, в ту сторону и стреляем.
Я думаю, что это очень удачное сравнение. Могу здесь сказать, что в моей книге есть специальный раздел, который так и называется «Потомки Зубатова». И я могу привести буквально пару примеров из этой книги, которые подтверждают и то, что говорил Виктор Имонтович, и то, что говорили вы. Имеется книга Столярова, посвященная Карабаху, в которой он приводит фрагмент из воспоминаний одного из руководителей Азербайджана Аяза Муталибова. «Часто наведываясь в Москву по долгу службы, он не раз слышал, что, цитирую, народные фронты возникли в республиках не спонтанно, а по закрытому указанию Политбюро ЦК КПСС». К сожалению, материалы Политбюро на эту тему нам неизвестны, но в нашем распоряжении имеются воспоминания бывшего заместителя председателя КГБ Бобкова, который пишет, что инициаторами создания народных фронтов были Горбачев и Яковлев. И я могу привести еще целый ряд примеров. То есть все это движение развивается в республиках, это движение было организовано Комитетом государственной безопасности и местными партийными организациями.
В этой связи встает вопрос о роли Владимира Александровича Крючкова, хорошо всем известного героя ГКЧП. Какую политическую линию проводил он, что соответствует его внутренним политическим убеждениям? Невольно хочется задать стародавний вопрос. Кто вы, доктор Зорге? Кому сочувствовал Владимир Александрович Крючков? Михаилу Сергеевичу Горбачеву, разрушающему Советский Союз, или тем силам в партии, которые пытались Советский Союз сохранить. Ваше мнение?
Ну, я на эту тему уже однажды высказывался и могу только повторить, что Владимир Александрович Крючков играл двойную роль, и в понимании его политики, безусловно, я думаю, что особое место заслуживает его визит вместе с Горбачевым в декабре 1987 года в Соединенные Штаты Америки. Визит, во время которого он встречался с сотрудниками Центрального разведывательного управления. И я думаю, что если бы во время этого визита шли беседы на темы, которые не имели ничего криминального, он бы поделился об этом в своих воспоминаниях. Однако Владимир Александрович счел необходимо упомянуть об этой встрече только после того, как она была названа одним из его собеседников, это заместителем директора ЦРУ Гейтсом. Поэтому эта фигура достаточно темная и, я думаю, что зловещая.
То есть та патриотическая роль, которую он имитировал,
не соответствовала тому, что он делал.
Александр Владимирович, но давайте скажем нашим радиослушателям правду, что ведь очень многие члены Горбачевского политбюро, то есть высшие руководители партии и правительства, в общем-то, мечтали о ликвидации советского общественного и государственного строя. Не случайно ведь именно в ту пору чрезвычайную популярность приобрела маленькая цитатка из Владимира Ильича Ленина, вырванная из реального исторического контекста: «Не сметь командовать». То есть с помощью этой цитаты обосновывалась необходимость устранения партийных органов и сферы хозяйственной жизни. Партия должна была заниматься исключительно вопросами идеологии. То есть партийный аппарат подталкивали к тому, чтобы он полностью потерял свою власть. И, кстати, ведь об этом в беседе с нами очень хорошо говорил Виктор Имантович Алкснис.
И Горбачев, когда лишил парткомы, райкомы, горкомы управлять экономикой, он уже тем самым подорвал экономический базис государства, он уже начал разрушать эту вертикаль власти. И когда началось отстранение партийных органов, ну, под предлогом передачи всей власти Советов, которые просто в силу своей, ну, некомпетентности, непрофессионализма, просто были не в состоянии. Ну, мы же помним все эти бесконечные заседания Совета всех уровней, когда там ставили вопрос о том, чтобы поделить воздушное пространство над районами и прочее, и была потеряна управляемость страны. И в результате все это рухнуло.
Александр Владимирович, ну а как вы сегодня, по прошествии более чем 3 лет, откомментируете эти слова Виктора Имантовича Алкснеса?
Во-первых, я хотел бы обратить внимание на то, что вопрос об отлучении партии от власти, или как сам назвал этот процесс Горбачев, отречение от престола, по сути дела, возник еще в брежневские времена. Нужно сказать, что одним из первых, кто поставил этот вопрос, был Алексей Николаевич Косыгин, но он не встретил поддержки. Во время своего короткого пребывания у власти Юрий Владимирович Андропов тоже ставил вопрос о необходимости лишения партии хозяйственных и иных функций, сохранения или передачи, сохранения в ее руках только идеологических функций. И вот, по сути дела, когда Горбачев пришел к власти в 1985 году, он с самого же начала поставил это в качестве своей практической цели. И в январе 1988 года началась разработка того, что получило название политической реформы. И суть ее как раз заключалась в том, чтобы ликвидировать в системе Центрального комитета все отраслевые отделы, через которые партия осуществляла руководство, и экономикой, кстати, и культурой, и обороной, и тем же самым комитетом государственной безопасности, и сохранить в рамках Центрального комитета только главным образом идеологические функции. Вот эта программа была одобрена на 19-й партийной конференции летом 1988 года, и началась подготовка этой реформы. Мы знаем, что были внесены соответствующие поправки в Конституции, и на весну 1989 года назначены выборы. Здесь я хотел бы процитировать несколько, на мой взгляд, очень интересных высказываний. Прежде всего, как оценил эту реформу американский посол Мэтлок, когда появились тезисы этой реформы на страницах газеты «Правды», он отреагировал на это следующим образом, цитирую из его воспоминаний. «Если свобода слова, печати и собраний действительно будет гарантирована, имеется в виду выборы прежде всего, если будут дозволены выборы со многими кандидатами и тайным голосованием, если принципы судебной независимости будут закреплены в законе, тогда я не сомневаюсь, вскоре придет конец монополии коммунистической партии». Может быть, этого не понимали лидеры Компартии. Вот ответ на этот вопрос, который мы находим в воспоминаниях Николая Ивановича Рыжкова, занимавшего тогда пост председателя Совета Министров СССР. «Отними у партии, точнее у обкомов и ЦК, горкомов, райкомов абсолютную власть в руководстве народном хозяйстве. Что останется?» – спрашивал он. И сам отвечал – ничего. Вот этот процесс Михаил Сергеевич, как я уже сказал, сам назвал отречением от престола, сравнил его с отречением от престола Николая II. И в заключение я процитирую фрагмент из воспоминаний Фалина, который в 1988 году возглавил международный отдел Центрального комитета партии, затем вошел в состав Политбюро. «Партия отважилась на давно назревший и перезревший акт. Она слагала все функции, которые по смыслу вещей и по естественному праву должны были принадлежать субъектам государственной экономической власти, а также независимым общественным институтам. В сочетании с признанием за средством массовой информации права на собственное суждение и отстаивание своих позиций, это создавало предпосылки для перехода к многопартийной системе». И здесь я хотел бы отметить, что Михаил Сергеевич вынашивал эту идею уже в 1988 году, но в конце концов, накануне 19-й партийной конференции было принято решение о поэтапном решении этой задачи. И отправным пунктом должен был стать первый съезд народных депутатов СССР, который, как мы знаем, открылся в конце мая 1989 года.
Хочет ли кто взять слово?
Вообще-то мне, если уж честно говорят, страшно. Если люди не могут организовать работу одного зала, что они могут сделать со страной? Если кто-то надеется, что с помощью механического голосования и большинства, с помощью таким образом формированного Верховного Совета и других органов, он изменит ситуацию в стране, он глубоко ошибается. Аппарат десятки лет был у власти, и ничего, кроме тупика, в результате этого руководства не пришло. Если в очередной раз аппарат устранит избранников народа от решения вопросов, если в очередной раз он попытается взять на себя ответственность за положение в стране, то я могу сказать совершенно точно, ничего у вас не получится. Мы можем потерпеть. Мы десятки лет терпели, когда с нами не считались. Мы можем обойтись ролью оппозиции. Меня волнует только одно, сколько времени будет терпеть наш народ. Спасибо за внимание.
Все свидетельствует о том, что высшие руководители Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза замышляли ликвидацию советского общественного и государственного строя. Более того, они сами предпринимали всевозможные усилия для того, чтобы взорвать саму систему социальных идеалов советского общества.
Да, это действительно так, и нужно сказать, что для того, чтобы развернуть общественное мнение, были предприняты достаточно энергичные усилия. Я не буду говорить о том, что одновременно с подготовкой политической реформы готовилась экономическая реформа, суть которой заключалась в том, чтобы теперь от хозяйственного расчета, который был объявлен в 1987 году, начать переход к многоукладной рыночной экономике, а это значит начать ликвидацию государственной собственности. Но для всего этого нужно было развернуть общественное мнение. И вот в 1988 году, а вообще-то, если хотите, уже в 1987 даже году, начинается прежде всего атака на советскую систему. Первоначально она велась под лозунгом критики Сталина. Но, как позднее признался Александр Николаевич Яковлев, замысел заключался в следующем. Прежде всего, Лениным ударить по Сталину и этим самым дискредитировать ту систему, которая была унаследована от Сталина. Затем Плехановым ударить по Ленину и этим самым дискредитировать ту идеологию, которая находилась у истоков советской системы, а затем, как он говорил, либерализмом ударить по революционаризму. То есть, таким образом была разработана достаточно стройная система идеологического перевооружения общества. И уже в 1987-1988 году мы видим, как поднимается антисталинская кампания. И в этом отношении особенно важным была публикация романа Гроссмана «Жизнь и судьба», в которой проводилась аналогия между сталинизмом и гитлеризмом. Этим самым, если хотите, бросалась тень на весь советский строй и на все, что было хоть в какой-то степени связано с именем Сталина. И к концу 87-го, началу 88-го года мы можем утверждать, что так сказать, все, что было связано со Сталином, уже вызывало реакцию отторжения у подавляющего большинства людей. И вот когда был достигнут определенный тонус в этом отношении, определенный настрой, уже в 89-м году обрушивается волна критики, теперь уже на всю советскую систему.
И здесь, конечно, решающее значение отводилось такой мощной трехтомной книге, как «Архипелаг ГУЛАГ» Нобелевского лауреата по литературе Александра Исаевича Солженицына.
Я хотел бы обратить внимание на то, что в «Архипелаге ГУЛАГ» давалась искаженная критика сталинизма. Я не сторонник Сталина, не сторонник сталинской системы. Я не отрицаю, как пытаются обвинить меня в этом сталинские репрессии, они имели место. Но та картина, которая была нарисована Солженицыным в «Архипелаге», она не имела никакого отношения к действительности. Приведу только несколько цифр. Солженицын утверждал, что в годы советской власти, особенно при Сталине, было уничтожено, я подчеркиваю, физически уничтожено 66 миллионов человек. В действительности, как мы знаем, цифры эти были гораздо скромнее. Около миллиона человек. Это тоже страшная цифра. Что такое уничтожено около миллиона человек, из которых огромная масса были безвинными? Но согласитесь, есть разница 66 миллионов и 1 миллион. Потому что если 66 миллионов, это даже не тюрьма, это сплошная мясорубка на протяжении десятилетий, чего, конечно, не было. И вот когда этот идеал этой мясорубки, массового геноцида, когда стало уже привычной формулой, половина людей сидели, половина людей сторожили, непонятно, а кто работал.
Но вместе с тем уничтожалась и идеологическая основа существования так называемой мировой социалистической системы, то есть тех государств, которые входили в Совет экономической взаимопомощи и которые были сцементированы в рамках Варшавского договора.
Здесь я хотел бы отметить, что подготовка к сдаче стран Восточной Европы начинается еще в конце 1988 года. Мною опубликованы материалы, из которых явствует, что уже осенью 1988 года, по крайней мере, в общем виде, вот этот план того, что затем получило название «бархатных революций», в руководстве коммунистической партии уже был готов.
И я невольно вспоминаю то искреннее возмущение, с которым обо всем этом говорил Виктор Имонтович Алкснис 30 мая 2008 года.
Или возьмем ситуацию с бывшими странами соцлагеря. Ведь те бархатные революции в Чехословакии, в ГДР бывшие, они тоже были организованы Комитетом государственной безопасности Советского Союза. Вы можете в это не поверить, но у меня...
Почему не поверим? Мы полностью разделяем это мнение.
И вот для меня загадка. Вот как могла структура, которая, по идее, должна стоять на страже безопасности единства страны и отстаивания национальных интересов, работать, причем работать профессионально, на уничтожение своей страны. И роль КГБ вот в распаде Советского Союза еще предстоит историкам очень серьезно разбирать. Как так получилось?
Ну, что скажете, Александр Владимирович, по прошествии трех с лишним лет?
Во-первых, я хотел бы отметить, что бархатные революции в основном произошли осенью 1989 года, однако судьба стран Восточной Европы была предрешена еще в январе 1989 года, когда в Москву приехали представители трехсторонней комиссии, в том числе Генри Киссинджер с личным письмом Горбачеву от нового президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша. Следует отметить, что во время этих переговоров Горбачев, по сути дела, согласился на то, чтобы в странах Восточной Европы произошли реформы. Или, если говорить другим, более конкретным языком, он согласился на то, чтобы Советский Союз вывел войска из стран Восточной Европы, а компартии этих стран по существу отказались от власти. И в соответствии с этим, как мы знаем, в Польше начинаются переговоры, которые получили название «Круглого стола» именно в начале 89-го года, в ходе которых было принято решение о проведении альтернативных выборов. Эти выборы состоялись летом 1989 года, и на этих выборах Польская Объединенная Рабочая Партия успешно проиграла выборы и, по сути дела, сдала власть оппозиции. И здесь я хотел бы обратить внимание, что когда выборы состоялись, Михаил Сергеевич в одном из своих интервью, оно было тогда опубликовано, как это ни парадоксально, заявил о том, что то, что произошло в Польше, мы рассматриваем как своеобразный полигон того пути, по которому должны пойти другие страны Восточной Европы. И в этом отношении мы можем только говорить о том, что и в Германии, и в Чехословакии, и в Болгарии, и в Венгрии, и, наконец, особенно в Румынии, эти события развивались по несколько иному сценарию.
В Румынии так просто по очень кровавому сценарию.
Ну, я думаю, что о Румынии следует сказать особо, потому что Румыния в ряду этих стран оказалась последней. Прежде всего, следует сказать о Венгрии, в которой в начале осени 1989 года тоже, по сути дела, произошла смена власти. И Венгерская социалистическая партия, по сути дела, самораспустилась. В ноябре 1989 года, как мы знаем, пала Берлинская стена.
И ведь это произошло 9 ноября 1989 года. 9 ноября, в день, когда совершалась и революция 1918 года, и Мюнхенский путч, и невольно задумываешься над тем, было ли это мистическим роковым совпадением в германской истории, или же многоопытные политтехнологи решили приурочить падение Берлинской стены к совершенно определенной дате.
В существующей литературе описывается, как нарастали стихийно события в Германской Демократической Республике, как уже 8 числа масса демонстрантов начала собираться у Берлинской стены, и как, наконец, 9-го, не сумев удержать давление сотен тысяч людей, пограничники вынуждены были пропустить их в Западный Берлин. Однако, как сейчас нам известно, все это было хорошо спланировано, и известный советский дипломат Олег Гриневский пишет, что уже 3 ноября в разговоре с маршалом Куликовым он узнал, что Берлинская стена будет ликвидирована, и была даже названа дата 9 ноября. То есть в данном случае стихийные события, которые произошли в этот день в Берлине, были хорошо спланированы и организованы.
И опять же организованы высшим политическим руководством Советского Союза. И я предлагаю вновь послушать суждение Виктора Имантовича Аукснеса по этому поводу.
В 91-м году еще мне привезли из Швеции телевизионный фильм под названием «Об этом теперь можно рассказать». То есть шведские телевизионщики сняли часовой фильм на территории бывшей ГДР, причем они сумели взять интервью у бывших руководителей ГДР, которые открыто рассказали, как в 89-м году проходил крах ГДР.
Ну, а я, Александр Владимирович, ведь в 1989-м, в 1990-м годах был свидетелем этого краха Германской Демократической Республики. И, кстати, происходил этот крах на фоне замечательной песни, которую передавали тогда очень многие радиоканалы. И песня эта называлась «Москва», а исполняла ее группа «Чингисхан».
Ну, Андрей Ильич, давайте от группы «Чингисхан» вернемся к тому, о чем говорил Виктор Имантович Алкнес.
Знаете, когда я слышу от Модрова, что вот накануне распада приехал к нам на 40-летие ГДР, приехал Горбачев, у него состоялся разговор с Хонекером, И в ходе этого разговора Горбачев потребовал от Хонекера, чтобы Хонекер начал у себя в стране перестройку. Хонекер ему говорит: товарищ Горбачев, если вы хотите уничтожить Советский Союз, нарушить весь мировой порядок, если вы хотите свой народ загнать в нищету, если вы хотите развязать гражданские войны на территории Советского Союза, то ради бога, вы это делайте. Но я ни в коем случае не допущу, чтобы у меня на моей родине происходило что-то подобное. Я буду бороться против такой перестройки, я на это никогда не пойду. И тогда Горбачев ему сказал такую очень символическую фразу: но тогда мы заставим вас проводить перестройку. И были запущены рычаги по смещению Хонекера с власти. И вот такой даже эпизод. Есть интервью одного из представителей Совета министров ГДР. Он был близким другом Хонекера.
Виллиштоф?
Виллиштоф. Рассказывает тот же Модров, что проводилась индивидуальная работа с нашим посольством советским, с каждым членом политбюро. Всех убеждали, что надо выступить против Хонекера, его снять. Надо поставить человека, который будет проводить демократизацию, либерализацию и прочее, 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 прочее. Было неустойчивое
равновесие.
Равновесие, да. А Виллиштоф пользовался огромным уважением среди членов политбюро. Виллиштоф на машине подобрали где-то на окраине Берлина его, положили на пол в машину, чтобы никто этого не видел, укрыли его плащом и завезли во двор. И там ему посол сказал: так и так, если вы настоящий коммунист, вы обязаны завтра на заседании политбюро выступить против Хонекера. Понимаете, что есть у нас общие интернациональные идеи, ценности, нам необходимо это сделать. И когда на следующий день на заседании политбюро Виллиштоф выступил против Хонекера, для которого это было настолько неожиданно, когда его лучший друг выступает вдруг против Хонекера.
Виктор Имантович, мне очень приятно, что вы вспомнили Ханса Модроу. Вот так уж интересно складывается судьба, что в 1989 году мне приходилось немножко с ним тоже общаться. Но в ту пору он, конечно, был всего-навсего первым секретарем Дрезденского кружкома партии. Модро хотел знать политическую ситуацию в Ленинграде. И наш тогдашний генеральный консул в Карл-Маркс-штате как раз привозил меня к нему в Дрезденский окружком, чтобы я ему мог осветить ситуацию в Петербурге не по газетам, не по сообщениям телевизора, а как человек, живущий в этом городе и представляющий себе реальную ситуацию на месте. Естественно, что дорога из Карл-Маркс-штата, ныне этот город снова называется по-старому Кемниц, в Дрезден, далекая, слово за слово, как-то и наш генконсул Валентин Семенович Кипаренко начинает немножко откровенничать. И я вдруг с его слов понял страшную ситуацию 89-го года, что любая положительная информация, позитивная о ситуации в Германской Демократической Республике МИДом шеварнадзовским не воспринималась. Она была не нужна. Требовался исключительно негатив о жизни в ГДР. Потому что, как я понял, с самого верха уже была дана отмашка на ликвидацию Германской Демократической Республики.
Я хотел бы добавить к тому, что здесь было сказано, что у нас сейчас имеется богатый материал не только по ГДР, по Чехословакии, по Венгрии, по Румынии, по Польше, о том, что все события, которые там происходили, которые именуются бархатными революциями, они происходили или при участии советских спецслужб, или под их руководством. Имеются материалы о том, что в некоторых из этих республик советские спецслужбы взаимодействовали, как это не парадоксально, и с ЦРУ, и с германской БНД.
Бундеснахрихтендинст.
Да. Я вот хотел бы здесь выдвинуть гипотезу, почему так это делалось. Потому что мы к этому вопросу подходили и в прошлый раз. Я не настаиваю на этом, но пытаясь понять логику, смысл в действиях наших политических руководителей и пытаясь все-таки взглянуть на их позиции, так скажем, ну, найти какое-то оправдывающее их поведение факторы, я сформулировал такую гипотезу, которую пытаюсь проверить. В 1985 году была разработана так называемое новое мышление. Одна из главных идей нового мышления заключалась в создании общеевропейского дома. К этому времени, как мы знаем, в Западной Европе шел вопрос о создании Европейской конфедерации. То есть ликвидация границ таможенных, барьеров, введение валюты и так далее. Мы знаем, что к этим мероприятиям Европейский Союз пришел с 92 года. Михаил Сергеевич предложил подключиться к этому процессу, но расширить рамки и создать общеевропейский дом, куда вошли бы и страны так называемой Восточной и Центральной Европы, и в том числе Советский Союз. И в 89 году велись переговоры с трехсторонней комиссией, велись переговоры с Киссинджером, и мы точно знаем, что обсуждалась проблема именно общеевропейского дома и так далее. Материалов этих мы не знаем, но у нас есть сведения о том, что Горбачев под ней заявлял, что мы сделали все, что мы обещали. Это первое. Но вхождение Советского Союза в общеевропейский дом — это колоссальная военная, политическая, экономическая сила, конечно, Европу не устраивала. Не устраивала ни Германию, ни Англию, ни Францию. Поэтому я лично предполагаю, что было поставлено условие, что мы можем вас принять, но по частям. Отсюда, если хотите, и берется курс на превращение Советского Союза в конфедерацию, а другие силы требовали, чтобы произведено расчленение и Российской Федерации. Причем среди лиц, которые вершили эту политику, рассматривались два типа Европы. Один тип Европы от Атлантики до Урала. Это предполагало расчленение обязательно России. Второй тип, который лег в основу так называемой Парижской хартии 89 года, Европа от Ванкувера до Владивостока. Вот в рамках этого глобального соглашения мог войти весь Советский Союз, но я подчеркиваю, превращенный в конфедерацию. Вот такая гипотеза родилась у меня в ходе изучения той борьбы, которая шла в тот период вокруг
судьбы Советского Союза. Я могу согласиться, что много фактов, которые в пользу этой гипотезы. И действительно, то, что происходило в те годы, подтверждает ваше умозаключение. Я просто не могу понять, почему эти люди, ну а что, они настолько глупы, что они не видели очевидных вещей? Почему я, полковник ВВС, прекрасно осознавал, что разрушение Варшавского договора и объединение Германии немедленно приведет к продвижению НАТО на восток? Я выступал об этом в 90-м году еще с трибуны Верховного Совета и бросал в лицо Шеварднадзе, Горбачеву: что вы делаете? Ну вы хотя бы получите гарантии письменные, договор, что НАТО не двинется на восток. Мне говорили: да вы что, о чем вы говорите? Какой НАТО? Какой НАТО? О чем вы говорите? Вы мыслите
по-старому.
По-старому вы мыслите категориями холодной войны. Холодная война закончилась. Забудьте, товарищ Алексей, забудьте про это вы уже. Что вы тут свои реакционные консервативные взгляды нам проповедуете? Вот я хотел бы на этих вот, посмотрите, миротворцев сейчас, когда НАТО уже стоит вот тут вот практически под...
Прибалтике.
Под Ленинградом.
Под Петербургом, да. Под Ленинградом, под Петербургом уже стоит. Вот хотел бы я на этих людей. Но почему мне и моим товарищам было понятно, а они почему-то, имея эту информацию, считали, что это глупости.
Виктор Имантович, ну, вы задали риторический вопрос. Неужели эти люди были настолько глупы? Мне кажется, ответ на ваш вопрос может дать только песня «Даду-даду».
Не надо, не надо.
Ну а теперь буду сказать без бумаг. Я всем урок грамотной речи даду. Даду-даду, да. Даду-даду. Даду-даду, да. Даду-даду. Даду-даду.
Конечно, там были очень умные люди. Я не испытываю симпатий к Михаилу Сергеевичу Горбачеву и хочу вам сказать, считаю своей маленькой такой заслугой, что я еще в 1989 году на партийном собрании в нашем институте поставил вопрос о выражении ему недоверия. Но я считаю, что, безусловно, это был человек умный. Поэтому задача заключается в том, чтобы разобраться в тех играх, которые они вели.
До игры, которые Горбачевский Центральный комитет КПСС вел на территории союзных нам стран, иной раз просто хочется назвать сатанинскими. Вспомним хотя бы Чехословакию.
В Чехословакии все было более-менее спокойно, но вдруг осенью 1989 года тоже начинаются демонстрации. И демонстрации тоже проходили, я бы сказал, достаточно цивилизованно, если бы не один эпизод. Эпизод, который потом обошел все экраны мира, в том числе я сам видел этот эпизод и на советских экранах. Нам было показано, как во время одной из демонстраций в события вмешалась полиция, и в ходе разгона демонстрантов один из демонстрантов был убит. Перед телекамерами показывали окровавленное тело студента Пражского университета Шмидта, которого увозила скорая помощь. Вот это событие вызвало взрыв возмущения не только в самой Праге, но и по всей Чехословакии и стало, если хотите, отправной точкой
в развитии событий, потому что было объявлено недоверие руководству партии, произошла смена власти, новые выборы, и в результате этого к власти пришла оппозиция, возглавляемая Гавелом. Однако, когда события закончились, вдруг обнаружилось, что когда журналисты ринулись в морги для того, чтобы сфотографировать этого убитого студента Шмидта, то они не обнаружили его ни в одном пражском морге. Тогда они обратились в Пражский университет, желая узнать, хотя бы, возможно, о его родственниках, о друзьях и так далее. И вдруг обнаружилось, что в Пражском университете два студента Шмидта, и оба живы и здоровы. И ни один из них в этих событиях не участвовал. И тогда началось следствие. Это следствие обнаружило, что роль этого убитого студента Шмидта разыгрывал один офицер чешской госбезопасности, а роль человека, который вот демонстрировал его перед телекамерами, затем организовывал его увоз на скорой помощи, это был другой офицер государственной безопасности. На мой взгляд, вот этот эпизод ярче всего показывает, каким приемом прибегали спецслужбы Чехословакии. Они, если хотите, в то время курировались советскими спецслужбами для дискредитации той власти, которую необходимо было сокрушить. Рука Москвы чувствовалась и в событиях, которые разыгрались в Румынии. Мы знаем, что в Румынии, и в отличие от Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии и так далее, события приобрели действительно кровавый характер. Но когда события эти закончились, выяснилось, что и жертв было значительно меньше. И самое главное, обнаружились удивительные факты, из которых ясно, что якобы, я не могу в это поверить, до сих пор тележурналистам показывали трупы, которые были извлечены из моргов и даже якобы выкопаны из могил для того, чтобы их было как можно больше, чтобы ими можно было пугать и обывателей в Румынии, и, если хотите, людей по всему миру. И показателем того, что или свидетельством того, что Москва имела к этому самое непосредственное отношение, является не только воспоминания некоторых участников тех событий, но и свидетельство людей, которых никак нельзя назвать, так сказать, сторонниками или противниками перестройки людей, которые были в это время далеко от Москвы. Я приведу свидетельство одного из них. Это знаменитый советский диссидент Владимир Буковский, который приветствовал перестройку, потому что он боролся за изменение советской системы, и крушение советской системы, если хотите, вполне соответствовало ее идеям. И в Советском Союзе, и крушение советской системы за ее пределами. «Никто вроде бы не сомневался, что эти перемены, – писал Буковский тогда, – имея в виду бархатной революции, произошли по решению Москвы и даже под определенным давлением Кремля. Горбачев, как мы помним, даже стал лауреатом Нобелевской премии мира за проведение этой операции. Итак, пишет Буковский, не остается сомнения, что бархатные революции 89 года были советской операцией.
Ну что ж, Александр Владимирович, этими словами хулигана, некогда обмененного на Луиса Карвалана, вероятно, мы и завершим сегодняшнюю третью передачу, посвященную книге «Глупость или измена. Расследование гибели СССР». В заключение мне остается лишь сказать нашим радиослушателям, что сегодня в эфире звучали голоса доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонча Бруевича, Александра Владимировича Островского и Виктора Имонтовича Алкснеса, народного депутата СССР, депутата Верховного Совета Латвийской ССР, депутата Государственной Думы Российской Федерации 3-го и 4-го созывов. Ну, а подготовил эту передачу к эфиру, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, директор Института востоковедения Российского государственного педагогического университета имени Герцена, профессор Андрей Леонидович Вассоевич. Всего вам доброго! Moskau, doch werd ich wirklich kennen.
Das ist clear, doch in Keller ist noch mehr.